Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Откуда мы знаем, что хочет от нас Бог? Можно ли понять Бога и как это сделать? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. У меня на связи самый главный специалист по теме понимания Бога сегодня, пастор Евангелической Лютеранской Церкви Венгрии, старший научный сотрудник Центра поэтических исследований Дмитрий Розет. Дима, привет.
Здрасте, здрасте.
Ну что ж, сырая, хмурая Москва, значит, пришла в гости к сырому, хмурому Санкт-Петербургу. Вот, я надеюсь, мы разбавим и не веселый, грустный информационный поток нашими, собственно говоря, студиями сегодня с Дмитрием Розетом. Друзья, сегодня вот у нас такая цикл, прям я аж содрогаюсь, у нас целый цикл передач, как увидеть Бога, и как и услышать Бога, еще и как понять Бога. Вот сегодня. Но, естественно, все эти темы, они, собственно, как появились из ваших комментариев, из ваших вопросов, которые вы задаете нам в социальных сетях. Спасибо большое, друзья. И поэтому сегодня нам нужно будет попробовать получить ответ на непростой вопрос, и поэтому мы нуждаемся тоже в ваших вариантах. Пишите, как вы думаете, как можно понять, что хочет от нас Бог? Как можно понять, что хочет от нас Бог? Простой вопрос. Вот, и попробуем сегодня вот на него ответить. И начну я с небольшой цитаты из Блеза нашего Паскаля. «Есть два типа людей, которых можно назвать разумными. Те, кто служит Богу всем сердцем, потому что они знают Его, и те, кто ищет Его всем сердцем, потому что они Его не знают». Блез Паскаль, в общем-то, вот, признался в симпатии к этим двум категориям людей. Вот. Как у тебя с этими двумя категориями людьми? Есть симпатия,
Дим? Вполне. Люблю разумных людей. Ну, надеюсь, что к одной сам отношусь.
Да, слушай, иногда, глядя в зеркало, я сомневаюсь в этом, но я надеюсь, что все-таки тоже недалеко от этих двух категорий, по крайней мере, да? Ну что ж, друзья, пишите нам, пишите в комментариях к трансляции, к нашему эфиру, как вы думаете, как можно понять, что хочет у нас Бог. Начнем вот с чего. Когда мы говорим о вере в Бога с нецерковными людьми, то сразу встает вопрос, а откуда мы вообще можем знать, что Бог говорит с людьми? Вот может это все люди придумали, ты как думаешь?
Ну, проблема доверия свидетельствам – это вообще такая общая проблема. Другое дело, что во многих случаях мы особенно этим не заморачиваемся, когда наши знакомые приезжают с югов и рассказывают нам про живые зоопарки в Сочах или там про какие-то фишки пляжей Буэнос-Айреса, мы особенно, в общем, не дергаемся по этому поводу, верим им на слово. Здесь в значительной степени то же самое. Когда человек не церковный, говорит с человеком церковным, сталкиваются два мира. Один мир, который Бога знает, как-то с ним общается, другой мир, который находится за стеночкой, да, там снаружи церкви. Поэтому, в общем, как можно удостовериться в том, что в церкви действительно происходит то, о чем тебе рассказывают. Два варианта: либо поверить на слово, либо зайти посмотреть. Угу. В общем, а как еще? Поэтому я думаю, что здесь это не какая-то сверхъестественная, но не какая-то проблема, выходящая за рамки нашего человеческого, общечеловеческого опыта. Вот с этими вопросами мы сталкиваемся довольно постоянно. Другое дело, что предмет нашего изучения, он более сверхъестественен, вообще сверхъестественный. Поэтому вот как бы рамочки, то место, да, или вот тот контекст, в котором мы это понимание приобретаем, он немножко особенный. Его не везде можно найти.
Знаешь, мне кажется, что, ну, когда мы сталкиваемся, просто помню свой опыт, не такой давний, всего-то 40 лет назад, да, вот, и я так прибавил себе, ладно, 30 лет назад, я, ну, сталкиваешься с элементарными вещами, с субъективным и объективным, да, вот, еще, ты воспитанный, значит, во времена Советского Союза, помнишь, что объективному уделялось огромное количество внимания, нам говорили об объективности прессы, об объективности науки, об объективности познания, вообще об объективности мнения. А самое худшее, что можно было получить на какой-нибудь, не знаю, там, не знаю, каком-нибудь классном часе или на каком-нибудь собрании, это вы не объективны, да. Вот как тут быть с объективностью и субъективностью того, что мы видим и того, что мы слышим, например, в церкви?
Сейчас мы углубимся куда-нибудь в глубины кантианства. Вот, я думаю, что все-таки не стоит уходить совсем далеко в ту сторону, не совсем философская у нас такая тема. Я не думаю, что стоит бояться субъективности опыта, потому что вся наука построена на эмпирике, а эмпирика, она в значительной мере субъективна. То есть даже если вы меряете, измеряете какие-то процессы приборами, все равно вы показания приборов считываете своими глазами. Ваши глаза – это ваше восприятие, оно субъективно, ваш разум его интерпретирует. Если мы будем погружаться в эту сторону, откуда вы знаете, что ваш разум правильно считывает цифры с циферблата прибора, по которому вы отслеживаете результат опыта? Так может дойти до абсолютного беспредела. Должен быть какой-то момент, на котором мы останавливаемся.
В конце концов, оптика субъективна тогда.
Да-да-да, мы там цвета видим по-разному, да, мы там формы видим по-разному, у нас мозг наш иногда обманывает когнитивно, еще никто не отменял дисфункции. Но штука в чем? Помимо того, что это нормальный человеческий опыт, есть определенные вещи, которые люди используют для того, чтобы как-то субъективность скорректировать, да, есть как бы вот фактор множественности свидетельств, да, то есть мы приглашаем других людей, у людей редко бывает одинаковая галлюцинация, мы приглашаем другого человека, посмотри, я правильно увидел, да, вот там действительно там синенький цвет, а не зелененький. Мы делаем какую-то последовательность опытов во времени, да, мы стараемся отстраниться от некоего контекста, чтобы посмотреть на вещи со стороны, то есть человечество придумало, понимая свою субъективность, определенные такие правила, что ли, или определенные шаги, которые позволяют удостовериться, или, по крайней мере, несколько быть более уверенным в том, что твой субъективный опыт, он достаточно неплохо отражает действительность. Но бояться субъективности я бы не стал совсем. Хотя при этом, конечно, надо понимать, что человеку свойственно ошибаться, это правда. И мы действительно часто принимаем какие-то желаемые вещи за действительное, но обычно или чаще всего это происходит именно от того, что мы не желаем, не хотим использовать вот эти критерии, которые, или вот эти подпорочки, которые помогают нам все-таки как-то совсем субъективные вещи отделить от более-менее объективных или проверяем. А так абсолютно объективность недостижима для человека, мне кажется.
Ну, занимаясь литературной критикой, я подтвержу это 100%, да.
Мы по школе еще помним, да, там «Луч света в темном царстве», да, там что автор хотел сказать с этим образом.
Да, и, знаешь, у меня есть друзья, книжные блогеры, у которых в преамбуле их подкаста «Мы ищем, что хотел сказать автор».
Да-да.
Сейчас это не модно, понимаешь, потому что все против того, что автор что-то сказал, и уже, ну, настолько, да, если в советской школе все перебарщивали с этим, да, что автор, нам нужно обязательно понять, что вот, ну, там, Гончаров хотел сказать в обойме. Гончаров говорил в обойме гораздо несколько другие вещи, нежели, скажем, да, школьная программа нашла в этом. Вот, и сегодня вообще отменили, что автор вообще ничего не хочет сказать, вы сами тут уж решайте, что как бы он тут сказал. Поэтому тут тоже вот там эмпирика с объективностью тоже сталкивается. Тогда вопрос, да, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам, как вы думаете, как можно понять, что хочет от нас Бог. Сегодня у меня в гостях пастор Дмитрий Розет, мы сегодня говорим вот о том, насколько мы можем понять Бога, особенно когда это касается вот нашей личной жизни, нашего личного духовного опыта и того, что происходит с нами, например, внутри, и это проецируется наружу. потому что ну, духовный опыт, который не проецирует снаружи, в окружающие, с окружающими людьми, там, в церкви, со своей семьей, в общем-то, он такой и остается такой очень, очень сакрально-теоретическим, да. Ну, например, Христос, там, как бы, он фактически всегда проецировал даже то, что происходит в традициях, на то, что происходит вокруг, да, в народе, например, в окружающем. Так вот, вопрос из этого вот какой, Дмитрий. А способны ли мы каким-то образом услышать Бога и попытаться его понять?
У меня довольно странная ассоциация возникает с этим вопросом. Есть такой чудесный фильм «Иван Васильевич меняет профессию», и там такая фраза есть, сказанная, конечно, в совсем другом контексте, но как же тебя понять, если ты не говоришь ничего? Вот, на самом деле услышать можно тогда, когда тебе что-то говорят. И здесь возникает ряд моментов. Я с очень большой осторожностью отношусь к заявлениям людей, которые говорят о том, что они чего-то там слышат. По двум причинам. Во-первых, потому что, если мы даже посмотрим в Библию, мы увидим, что людей, которым Бог говорил напрямую, их было не так много. Да? Это была действительно такая, ну, может, не совсем уникальная, но очень необычная ситуация. Это были избранные люди, предназначенные определенным образом, сыгравшие определенную роль в истории церкви или народа Израилева. Вот. С другой стороны, мы очень часто, на самом деле, можем принять какой-то голос в своей голове за вот голос внутри. Как лютеранин, как человек такой вот, традиции реформации, я, конечно, скажу, что у нас есть, ну, по крайней мере, мы верим, что у нас есть то, что Бог нам сказал в записанном виде, в Писании. И лютеране всегда считали, что, с одной стороны, это самое надежное из того, что Бог сказал. Это неизменно, это записано. Это проверено поколениями людей. А с другой стороны, это является мерилом всего того, что сказано, говорится или думается, или проповедуется сейчас. Любым человеком, включая меня, когда я выхожу в
магазин. Ну, то есть это является своеобразной духовной лакмусовой бумажкой того, что мы видим.
Там, да? Такой духовный критерий, мерило, там, как угодно называйся. Вот. А с другой стороны, еще Лютер когда-то говорил, что я просил Бога, это не точная цитата, идея такая, просил Бога, чтобы он не посылал мне ни ангелов, ни какие-то новые откровения, что-то еще, потому что я не знаю, что с ними делать, но я знаю точно, что у меня есть Писание, в котором написано столько много, что мне хватит до конца жизни. Вот его я хочу исполнять, хочу его слушать. Поэтому я бы сказал, что к мистическим попыткам услышать Бога напрямую, минуя Писание, я вообще отношусь с очень большим подозрением. И не то чтобы я отвергаю возможность того, что Бог говорил людям, это было бы странно, он это делал, это уже не история, но я просто много раз видел, особенно поскольку я занимаюсь апологетикой, как люди говорили о слышании Бога абсолютно на ровном месте, там, где Бога даже близко не ночевало, судя по тому, что они сказали, судя по тому, что они слышали. Вот, поэтому, зная вот эту способность человека в вещах субъективных принимать свои фантазии за вот некую реальность, я все-таки всегда призываю к очень большой осторожности и всегда к тому, чтобы проверять это Писание. Но в обычной жизни я не рассчитываю на какие-то вот такие сверхъестественные откровения, потому что я верю, как и, в общем, традиция реформации всегда верила в достаточность Писания. То есть, если Господь не счел нужным написать об этом в Библии, наверное, это не настолько важно, да, не настолько принципиально. Но, с другой стороны, если он счел необходимым руками там, 40 авторов написать это в Писании, то у нас есть обязанность, у нас есть ответственность вот это изучить, с этим разобраться и этим руководствоваться. Это такой вот вкратце как бы вектор, которому я следую. То есть мистика – штука опасная, а вот Писание или только Писание, как это в реформатской традиции, в лютеранской традиции существует, это очень хорошо.
Mm-hmm. То есть мистике ты не доверяешь ни в каком виде?
Да, я к ней с очень большим подозрением отношусь. Особенно к такой вот оголтелой мистике последних веков.
Mm-hmm. Да, ну ладно, тут сразу же возникли цитаты именно из мистиков. Друзья, мы очень рады, что вы к нам присоединяетесь, пишите комментарии. Благодаря вашим комментариям появляется новая тема для наших передач. Это очень здорово, и, конечно, вы можете поддержать проект программы «Б». Проект программы «Б» поднимает самые актуальные вопросы, которые актуальны для вас, прежде всего, не только для нас, не только потому, что мы их выдумали из головы, и поэтому Ваша поддержка для нас очень важна. Ставьте лайки, делайте репосты. Я понимаю, что вот вы уже подустали от этих призывов, и они звучат не только от нас, но и там от разных блогеров. Но а каким образом еще можно нас поддержать? То есть каким образом можно продвинуть проект? Вот, собственно, так, такая социальное одобрение. Ставьте лайки, социальный капитал, так называемый, да? Ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях и, конечно же, комментируйте. Чем больше вы комментируете, тем легче нам попасть в рекомендованные видео в социальных сетях. И еще один способ нас поддержать, это, конечно, поддержать нас материально. Очень легко это сделать. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку. Проходите по ссылочке, выбирайте разовое ежемесячное пожертвование и любую сумму. 100 рублей, простая математика, 1000 новых просмотров. Поэтому, друзья, спасибо, что вы с нами. Лайки, репосты, комментарии. И вы можете нас еще и поддержать материально. Описание, вы найдете ссылочку в описании к этому эфиру. Продолжаем мы разговор. У нас есть... Сегодня мы пытаемся разобраться, как же можно понять, что хочет от нас Бог. В прошлый раз у нас такой был мистический эфир, а сегодня такой рационалистический эфир. Вот так вот. Мы такие все разные. Дмитрий Сетров написал, что хочет от нас Бог. В Писании сказано, чтобы человек стал святым, праведным, свободным от греха по причине того, что ничто нечистое в Царствие Небесное не войдет, потому как нам об этом очень четко и ясно говорит об этом Писание. Это единственное, что может человеку дать возможность спастись и войти в Царствие Небесное. Весь Ветхий Завет говорит об этом, если человек от всего сердца не живет Богом, то он двоедушный и нечистый перед Богом. Двоедушие – это мерзко. Вот как ты прокомментируешь такое мнение, ну, нашего слушателя?
Наверное, не стану говорить, что двоедушие – это мерзко. Вот, наверное, к слабостям человека надо относиться с пониманием, поскольку все мы люди немощные. Двоедушие есть в каких-то ситуациях, когда он абсолютно мерзко, но в этой ситуации, в общем... Апостол Павел пишет и говорит о том, что я верю в членах моих, закон другой. То есть, как бы, если это мерзость, то это мерзость такая общечеловеческая, она присуща верующим всем. Наверное, не стоит уж как бы так вот с такой ноты начинать. Но я согласен, да, двоедушие – это нехорошо, и Писание говорит о том, что двоедушие – это плохо, человек не может служить двум господам, надо как-то выбирать. А Бог – ревнитель, он не делит поклонение себе с чем-то еще, это безусловные вещи. А вот первый посыл, я бы, конечно, здесь оговорочек понаделал, да, вот стать святым и так далее, то есть, ну, автоматически это вызывает реакцию удачи, причем очень такой честный, да, как бы можете вперед на мины делайте. Беда в том, что вся вторая часть Библии, весь Новый Завет связан как раз с тем, что человек не способен это сделать, поэтому Христос пришел, умер за нас для того, чтобы спасти нас не нашей своей праведностью, да, а его праведностью. А в ином случае искупление было бы не нужно, если бы человек мог исполнить закон. Поэтому я надеюсь, что наш слушатель, зритель, он не имел в виду спасение законом или делами, а он имел в виду именно христианскую жизнь, да, что в христианской жизни мы должны стремиться к святости и так далее. Это несколько более такая хорошая вещь. Если мы, опять же, помним о том, что даже для христиан идея о том, что человек не спасается делами закона, она абсолютно... реально и действенно. То есть, все равно до последнего момента своей жизни мы спасаемся не делами, а верой во Христа, да, вот его святостью, его праведностью. А наше стремление к добрым делам, оно происходит не из нашего желания спастись, а из нашей благодарности за спасение. Да, то есть, как вот Павел пишет о благовестии, если я не благовествую, горе, не благовествую, горе мне, если я не благовествую. Да, там, Господь с устами Павла Тимофею говорит, что Христос отдал себя за нас, чтобы очистить себе народ, особенно ревностный к добрым делам. То есть, именно вот добрые дела – это такой внутренний импульс, вызванный пониманием того, что мы прощены, того, что тем, что нам неизмеримо много прощено. Да? Помните, кому много прощено, тот много любит. Вот оно, как бы, секрет всех этих вещей, он как раз вот здесь, отсюда выходит.
Ну, поэтому... мы, собственно, во Христе созданы делать добрые дела. Да. Это нормальная жизнь
абсолютно каждого христианина. Поэтому, да, я бы, наверное, скорректировал немножко вот само утверждение, но в целом трудно поспорить. Да, Писание говорит, без святости никто не увидит Бога. Да, Писание говорит, исправьте руки двоедушные. Ну, как бы, с чем тут поспоришь? Все правильно.
Да, Владимир Набоков, хочется процитировать одну его фразу, которую очень часто цитируют, но, мне кажется, недопонимают в некотором роде. «К Богу приходят не экскурсии с гидом, а одинокие путешественники». Мне кажется, Владимир Набоков тут иронизирует в сторону церкви, мол, там вот тут вера, она такая интимная, а не вот нужно там, значит, обязательно там идти в храм. Но откуда все-таки мы знаем тогда, что от нас хочет Бог?
Сначала первая часть.
Да, давай.
Откуда Набоков знает, как люди приходят к Богу? То есть, я не уверен, что... Ну, опять, я не знаю, может быть, Набоков там был глубоко верующим человеком, просто умело это скрывал, или, может быть, там в конце жизни он раскаялся в прахе и пепле и скончался. И, опять же, искренне надеюсь, что он покаялся и примирился с Богом. Дай Бог. Я не уверен просто, что вот эта цитата выражает именно его... опыт пришествия к Богу и к церкви, она кажется мне немножко с такой странной. С одной стороны, вот я согласен, к Богу на экскурсии не ходят. Это все-таки... Писание описывает наш опыт жизни с Богом как смерть и воскресение. Это очень серьезно. Это путь несения креста. Это вот не то, что в Иерусалиме происходит, где паломники приходят, крестик берут, и там с ним по Виа Долороса гуляют. Это вот не об этом. Не из этой истории. Это крест такой реальный, голгофский вполне, у каждого он немножко свой, но он вполне реальный, тяжелый, достаточно такой занозистый, деревянный. Вот, поэтому, да, и, ну, наверное, в каком-то смысле, если мы говорим о том, что к Богу нельзя прийти за компанию, то, наверное, в определенном смысле это правда. Но вот я не уверен, что именно этот смысл Набоков вкладывал в свои. Mm-hmm. Да, то есть... Ведь что такое церковь, по сути дела? Церковь – это сообщество людей искупленных. Вот мы прощены Богом, мы искуплены. Бог нас сделал новой семьей. У нас появились новые родственники. Да, и вот эти новые родственники, они собираются в семью для того, чтобы друг с другом разделить радость общения с Богом, поклонение, единой веры, участие в таинствах и так далее. То есть смысл не в том, что мы приходим в церковь, и церковь как-то дружно там вот бежит к Богу и нас с собой по дороге прихватывает. Картинка совершенно другая. Вот, поэтому, ну, у меня такой рой мыслей, не уверен, что я их так смогу консолидировать, систематизировать довольно быстро. А что касается, откуда мы знаем, что хочет от нас Бог, ну, возвращаясь к пункту А, о котором мы уже говорили, я сомневаюсь в ценности мистических озарений, все-таки думаю, что мы прежде всего в поисках воли Бога должны обращаться к Писанию, к тем текстам, где Бог прямо... однозначно говорит нам о том, чего он от нас хочет. Их много. А вот предыдущий комментарий читателя, зрителя, прошу прощения, слушателя, о том, что, ну, понятно, чего Бог от нас хочет. Ну, в принципе, да. Другое дело, что за этим комментарием обычно следуют такие 2-3 цитаты. Ну, поверьте, Бог хочет от нас не только вот этих 2-3 цитат. В Библии все-таки 1500 страниц. Там все немножко больше и сложнее. И любая попытка, как бы сказать, вот я нашел суть Библии, да, вот именно вот это вот оно такое. Нет, наверное, суть можно найти. Бог ожидает успокоения и веры, это самое главное. Это вот как бы квинтэссенция Писания. Но если мы говорим о воле в плане практической, в плане дел, то там даже в Ветхом Завете евреи там насчитывают 613 заповедей и постановлений. Вот в Новом Завете они тоже есть. У нас Нагорная проповедь целая есть. Поэтому воля Бога, она довольно широкая, и Бог счел нужным прокомментировать достаточно большой круг практических аспектов нашей жизни, достаточно четко и конкретно выразив нашу волю, свою волю по отношению к нашей супружеской жизни, по отношению к нашей работе, отношению к начальникам, отношению к властям, отношению к, там, к налогам, ну, к очень многим моментам. И делать вид, что как бы самое главное – это быть святым в какой-то вот абстрактной духовной плоскости, а все вот остальное пускай горит огнем – это неправильно. Господь уделял этому внимание. И очень серьезное внимание уделял. Угу. В конце концов, ну, чудесная фраза, она начинается, она очень много показывает, что тот, кто не заботится о своих ближних, тот отрекся от веры, хуже неверного. То есть зачем нужна вся ваша вот эта вот рафинированная святость, походы в церковь, молитва, там, разбивание... лба, пол, чтение Писания запоем до самого вечера, если вы элементарно просто не заботитесь о своих близких. Вы стали хуже неверного, если вы это не делаете.
Ну да, здесь действительно есть, как говорили в античное время максима, вернее, это во времена Римской империи, да, максима, да, и когда мы говорим, максима это не означает, что их нельзя исполнить, максима это означает, что к ним нужно серьезно относиться, да. Значит, Дмитрий написал, то есть понять и разуметь обетование, и через них стать небесным, 1 Коринфянам, он цитирует 15 главу, каков перстный, таковы и перстные, каков небесный, таковы и небесные, естественно, не через закон, а через веру. Да, да, спасибо, Дмитрий, и, друзья, вы тоже пишите, как вы думаете, как можно понять, что хочет от нас Бог, наверняка. Ты сам давал такие советы и слышал такие советы, что нужно следовать воле Божией. А что значит следовать воле Божией? Что значит вообще эта фраза, когда значит, христианин получает ее от священнослужителя, например?
Ну, вообще, если честно, кажется мне довольно самоочевидной. То есть, может быть, я не прав, может быть, я слишком привык к христианскому лингу, да, к такой терминологии, которую мы походу используем, мне реально кажется самоочевидной. Ну, следовать, хорошо. Ну, давай по-другому сформулируем. Исполнять волю Божию. Mm-hmm. Там, вот, слушаться Бога, быть послушным Ему. В сущности, здесь два компонента. Мы узнаем, что Бог от нас хочет, и мы делаем то, что Он от нас хочет. И я не думал, что здесь есть какие-то подводные хитрости. В этом смысле нам нужно точно узнать, что он там хочет, и, соответственно, приложить все силы к тому, чтобы это исполнить, не думая при этом, что исполнением вот этих вещей мы себе какие-то там медальки зарабатываем, а понимая, что мы это делаем, потому что от нас того хочет Бог, который Сына Своего не пощадил, но отдал за всех нас. Вот если вот это вот работает, тогда я думаю, что понятие «следовать за Богом», оно вполне понятно, естественно, не нужно наполнять его какими-то, опять же, вот суперхитрыми, суперсложными идеями, искать какие-то двойные смыслы. Есть, правда, один такой момент, да, апостол Петр пишет о том, что Господь подал нам пример, чтобы мы шли по следам Его, но там очень конкретный контекст, да, там говорится о страдании, о вот такой вот как бы не сопротивлении вот этим вот гонениям мира. То есть в этом смысле, что мы подражали Христу в его том, как он относился к миру, который он ненавидел и гнал. В этом смысле подражать ему, идти по следам. То есть я почему об этом вспомнил? Потому что есть такой браслетик, который люди любят носить, называется он WWJD, «Что бы сделал Иисус» в переводе на русский язык. И вот люди очень любят задавать этот вопрос, «Что бы сделал Иисус?». Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно как минимум быть Иисусом. Потому что откуда я знаю, что бы он сделал, я не он. Единственный случай, когда я могу ответить на этот вопрос, если я смотрю в Писание, и я вижу ситуацию, которая точно соответствует той ситуации, по поводу которой у меня какие-то вопросы есть. А все остальные проекции – это вот как бы плод моего, ну, надеюсь, что здорового, но, может быть, больного воображения. И так зайти, на самом деле, можно очень далеко, потому что, согласитесь, образ Иисуса у нас иногда такой довольно замечательный, в смысле, странный такой бывает, и это можно понять по собственной жизни, когда мы внимательно начинаем читать Писание, мы вдруг понимаем, что тот, о ком мы читаем, он как-то вот не укладывается в наши такие привычные, красивые, стройные, чудесные рамочки. И это нормально, потому что его пути не наши пути, его мысли не наши мысли. И именно поэтому мы возвращаемся к Писанию, и мы подчиняем свои мысли, свои рассуждения, свои представления тому, что Писание нам говорит. А когда мы понимаем из Писания, чего Бог от нас хочет, то мы, соответственно, пытаемся каким-то образом сообразно этому жить. Да, вот до чего вы дошли, так мы должны поступать, и так мы должны мыслить по такому правилу поступать. Вот это, наверное, определение того, что значит следовать воле Божией.
Семен Афонский считал, что признак человека, обретшего Бога, исходящего от него – тишина и покой. Может, я думаю, в монастыре легче это все, тишину и покой. А у меня точно с тишиной и покоем все не так просто. Вот ты говорил насчет того, да, ты что-то хотел прокомментировать.
Я не был в монастыре просто в качестве послушника никогда, поэтому у меня нет собственного опыта. Я подозреваю, что в монастырях тоже все не очень просто, судя по каким-то новостям, которые оттуда доходят. Время от времени, видимо, монастыри рознь, а судя по тому, что писали люди о монастырях средневековых, там вообще творились какие-то всякие странные, нехорошие и неприятные вещи. Но, собственно, ну, опять же, если мы берем Христа в качестве не WWJD, да, именно вот такого идеального человека. Все-таки он был идеальным человеком, да, он был безгрешным человеком в полном смысле. Вот мы берем ее как картинку того, кем человек должен быть. Да, вот он все-таки выполнил волю Божию. Абсолютно он тихим не был. То есть он позволял себе говорить вещи, которые людей выводили из себя, которые там буквально ломали шаблоны. В какой-то момент времени он вообще там взял веревки и столы стал переворачивать. Это не к тому, что мы должны этим заниматься. Я просто к тому, что...
Делал это, между прочим, не однажды.
Да.
Как минимум два раза, да?
Да-да-да. К тому, что вот... Такие обобщения какие-то, особенно когда мы берем свой духовный опыт какой-то, его начинаем воспринимать на всех, это очень опасное дело. То есть, вот, допустим, я не знаю, там, у какого-то человека, там, когда он молится, регулярно чешется правое ухо. Вот у всех святых должно регулярно чесаться правое ухо. Почему нет?
Это его там. В «Братьях Карамазовых» значит, есть, когда умер старец Зосима, он говорит, уж дюже смердит, вот умер-то старец, вот как благоухал-то, да?
Да-да-да.
Да, там, кстати, Достоевский весьма серьезно приезжается по вот этим всем, да, установкам на святость и на внешние атрибуты этой святости, да, какие-то, вот этот поиск чудесного, да, как раз вот. Из этого у меня как раз вопрос, если его мысли не наши мысли, если его пути не наши пути, то как тогда узнать волю Божию? Слушать внутренний голос, ну, я не знаю, есть какие-то вообще понятные критерии этого?
Ну, опять же, возвращаемся к пункту А, к самому началу, да, я не верю в мистические, ну, не доверяю мистическим озарениям, поэтому я верю, что нужно слушать не внутренний голос, а нужно слушать вот то, о чем говорится в Писании, то, что внутренний голос человека, он в большинстве случаев исходит не от Бога, а от него самого, а наше сердце лукаво и крайне испорчено, и, в общем, можно наслушаться такого, что мало не покажется. Но, собственно, основная идея какая? Вот у нас есть... Вообще всегда, ну, представь себе, вот ночью к вам кто-то приходит и говорит, я там Бог, я пришел тебе что-то сказать, или там я ангел от Бога, я пришел что-то сказать. На каком основании вы будете ему
доверять? Много такой литературки.
Да, как вы поймете это, на самом деле от него или нет? Потому что там у него там цвет определенного спектра, или, я не знаю, там благоухание исходит, или просто у вас там сердце заёкало, или в желудке запекло. Какие критерии вот для определения? Соответственно, любая нормальная человеческая мысль работает таким образом. Мы берем что-то, в чем мы не уверены, и сравниваем с тем, в чем мы уверены. Да? Вот мы как-то соотносим эти вещи. Единственное, в чем мы уверены, ну, если мы христиане, как в голосе Божьем, это Писание. То есть мы сопоставляем то, что мы слышим, видим, причем не только от небесных посланников, но и от людей, которые книжки пишут, которые с кафедры говорят. Вообще все, что мы слышим, видим, читаем, соотносим с Писанием. И тут возникает хитрость. Если мы можем проверить это Писанием, то оно в Писании уже есть. Значит, функциональной необходимости в этом уже нет. А если мы не можем это проверить Писание, как мы удостоверимся в том, что это правда? Сверху же не приходят справки с печатями. А если даже придут, откуда ты узнаешь, что это печать оттуда? Вот наша ограниченность нашего познания, она в этом смысле должна заставить нас быть более осторожными. И вот... Когда мы ограничиваем свою, так сказать, свое познание голоса воли Бога Писанием, это необходимая мера предосторожности, с моей точки зрения, для того, чтобы не уйти куда-то в какие-то параллельные, ненужные совершенно плоскости, а для того, чтобы отсортировать человеческие идеи, а хуже того, сверхчеловеческие, небожественные идеи от того, что говорит Бог. Поэтому я бы сказал, что слушать внутренний голос... Если мы говорим о вещах, важных для спасения, богословских не надо. Вот, там, допустим, если там внутренний голос тебе подсказывает, там, когда у тебя рука тянется к чужому, не надо этого делать, наверное, послушать его стоит. Или там, значит, когда вы хотите что-то нехорошее делать...
Ну, это можно проверить, да, просто элементарно, да. Не кради, да, там, вот, ну, не возжелай, да.
Или по-другому, ты вот хочешь что-то сделать, и там говоришь, там, вот мама тебе за это по попе даст. Ну, наверное, вот к этому внутреннему голосу стоит прислушаться в таких земных каких-то вещах. Некий опыт наш. Все-таки в земных вещах, да, наш опыт накапливается, у нас есть какая-то, я надеюсь, некая мудрость житейская, которую мы со временем себе воспитали, и вот она каким-то голосом там у нас говорит, совесть иногда нам что-то подсказывает. Но важно помнить, что все эти вещи, они субъективно ненадежны и неполны, если мы говорим о самых важных вещах, особенно касающихся сверхъестественных вещей, отношений с Богом, то нам нужно выбрать самый надежный источник, самый достоверный источник, и все абсолютно соизмерять с ним. Внутренний голос очень-очень ненадежный источник, поэтому объективные и понятные критерии – это прочитанное и правильно истолкованное писание.
Угу. Вот здесь очень-очень важно. Еще небольшую цитату святителя Лука Воина Ясинецкий писал. «Наука доказывает необходимость бытия Бога логически, эстетика доказывает идеальное бытие в образах, религия соединяет, приводит в общение с Богом». Вот насчет общения с Богом я хотел как раз поговорить. Когда дело касается таких ясных этических вопросов, не лги, да, и тут вот сразу же встает вопрос, очень, знаешь, такой тонкий вопрос насчет лживого спасения, возможно ли она и нужна ли она, это вообще отдельная тема, мы сейчас про нее говорить не будем, да, я просто имею в виду, что вот есть такие темы, но есть же еще и темы, знаешь, вот такого бытового, это на эту тему бытового познания воли Божьей, на эту тему написаны, значит, какие-то невероятное количество христианской литературы, пылящиеся на полках церковных библиотек, вот там, значит, там вот.
Страшно то, что она не пылящаяся, ее читают.
Да, видишь, я выдаю желаемое за действительное. Ну, все-таки, да, мы же не просто хотим, понятно, что воля Божия, освящение ваше, да, там, или там мы созданы на добрые дела. Вот Дмитрий написал 2 Иоанна 1.9, вот мне очень нравится, когда мы любим цитаты.
Чудесный текст.
«Всякий, приступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога, а пребывающий учение Христово имеет Отца и Сына». И да, и аминь. Я тут ничего не могу сказать, 100%, да? Но когда мы выбираем спутника жизни, когда мы выбираем там, в какой нам пойти ли нам в этот вуз или нет. У меня вчера там тоже был эфир, и вот гость, в общем, там у него был выбор, богословское или светское, да? И вот он говорит, если я не поступлю в светское, я пойду в теологическое. Вот так вот, да? Таким образом. Так вот, в таких ситуациях что делать? Вот как понять волю Божию вот в конкретной своей ситуации, да?
Ну, тут есть несколько, опять же, моментов. Один момент, он такой забавный, связанный с тем, что мы почему-то думаем, что у Бога есть некая конкретная воля вот, буквально на каждый шаг нашей жизни. Хотя обычно про каждый шаг мы не думаем, да, когда мы там, допустим, варим щи или борщ, мы как бы не думаем, вот какой суп сегодня Бог хочет, чтобы мы сварили, когда мы...
Я просто спрашиваю у жены просто. Вот.
Там штаны какого цвета нам одеть, или там какие шнурки вставили в ботинки. То есть, ну, или какое белье постелить нам на кровать.
Ну, ты же понимаешь, что я не про вот такие прям банальные
я частности, понимаю,
да, а про какие-то вот очень важные вещи.
Я, да, просто к тому, что где мы остановимся. Если мы исходим из того, что у Бога есть воля на каждый момент нашей жизни, то, ну, тогда давайте каждый момент вот таким образом пытаться испытывать. А важное, неважное – это уже такой элемент субъективности, то есть где вот что мы считаем достаточно важным, чтобы Бог как-то свое слово сказал. Я думаю следующее, что свобода, которую Бог нам дал, она настолько же важна, насколько его воля. Да, вот такое классическое лютеранское определение греха, я считаю, что библейское вполне. Мы грешим, когда делаем то, что Бог запретил, или не делаем то, что Бог повелел, в остальном мы свободны. И апостол Павел очень конкретно говорит о том, что мы свою свободу должны беречь и защищать. Вот Бог нам свою свободу дал. А мы, как вот зэки, которых выпустили из тюрьмы, мы все время хотим вернуться обратно, где там живут по расписанию, дают баланду там, в определенные часы, где там у нас шконка своя какая-то есть. Мы хотим, чтобы Бог нам все расписал там такое вот с утра до вечера, и мы там по этому накатной колее ехали. Нет, ну, вы... Как профессоры Плейшнера, да, нас выпустили в свободную страну, где мы можем на самом деле в рамках, установленных Богом, жить и принимать свои решения, и что самое хорошее, что самое важное, брать на них ответственность за себя. Мне кажется, что очень часто за вот этой попыткой узнать волю Божию относительно каких-то вещей скрывается нежелание принимать самостоятельные решения, за которые ты потом возьмешь на себя ответственность. Да, ты человек, способный ошибаться, никто с этим не спорил, но... Господь не напрасно не написал такое специальное издание Библии там, для меня или для тебя, или для кого-то еще с советами по поводу конкретных... Он же и знает, он всеведущий.
Жаль, он всю жизнь знает сначала до конца. Между прочим, жаль. Ну, мне бы такое не помешало. Я не уверен, что я бы полностью следовал этой инструкции. Вот в чем моя беда-то, понимаешь?
А, да, ну, опять же, эту жизнь определяем не мы, ее определяет Бог, который наш Господь. Он определил ее таким образом, что он о многих вещах нам не счел нужным сообщить, а дал нам определенные критерии, определенные инструкции, наставления, указания, заповеди по поводу того, как поступать в тех или иных обстоятельствах, и обещание своей помощи, своего участия в тех вещах, с которыми мы справиться не можем. И вот, находясь между этими указаниями, этими обещаниями, мы в вещах, в которых мы свободны, мы принимаем решение, за которое мы отвечаем. Возвращаясь к тем конкретным примерам, которые ты привел, ну, по поводу учебы, я, честно говоря, даже не уверен, есть ли там где в Библии какие-то конкретные указания там, по этому поводу. Ну,
кроме притчей.
Ну, нет, есть, конечно, моменты, там, допустим, если человек хочет учиться на пастора, но не соответствует, допустим, критериям, которые Павел приводит Тимофею, наверное, с этим желанием что-то не то, или там, допустим, я не верю в то, что женщина может быть пастором, соответственно, когда женщина хочет быть пастором, я не очень думаю, что это разумное желание. Знаю, что сейчас, наверное, флейм какой-нибудь начнется в комментариях, но извините, верю в то, во что верю. Даже не извините, я рад, что я верю в то, во что верю, считаю, что это вполне библейская позиция. Вот, когда мы говорим о супружеской жизни, Писание об этом говорит гораздо больше. Есть совершенно конкретные ситуации, когда вот человек не может выйти замуж, да, вот особенно вопрос второбрачия. Угу. Да, Писание же говорит, кто разводится и женится повторно, прелюбодействует. Да, а сколько людей, вот, разведшись, причем там даже безо всяких оговорок насчет там, предыдущего прелюбодеяния, чего-то еще, там, по несходству характеров разошлись, там, сходили замуж, не получилось, и им там 20 или 30 лет, они думают, неужели Богу хочется, чтобы я всю жизнь был один? Вот, Господи, открой мне, на ком я должен тут жениться или выйти за кого замуж, чтобы там моя жизнь остальная приобрела смысл? Мне кажется, гораздо важнее закопаться в Писание и попробовать понять, что Бог тебе уже сказал, и вот в рамках этих вещей понять, а в принципе для тебя вообще есть такая возможность, ты должен куда-то двигаться в эту сторону или нет, или ты уже самим действием этим нарушишь Божью волю. Если Бог тебе оставил такую возможность, если он не против, или более того, если он за, там, кто епископство желает, доброго дела желает, вперед, кто против. Если ты это сделал, вот опять же, не значит, что не надо молиться, да, не значит, что не надо вообще никак с Богом взаимодействовать, но вот мне кажется, в этих случаях надо молиться о мудрости, да, то есть просить у Бога мудрости, принять с учетом всех обстоятельств правильное решение, за которое ты возьмешь ответственность на себя, и потом уже не будешь говорить, Господи, что ты мне за жену дал? Зачем ты меня запихал в это учебное заведение? Или там, почему ты меня там вот отправил туда переехать в этот город? Нет, ты переехал, ты принял решение. Если ты накосячил, ты накосячил, и ты, соответственно, принимаешь вину на себя и просишь Бога помочь тебе исправить какие-то вещи, которые ты сделал. Вот, поэтому, опять же, я не очень склонен ко всем вот этим мистическим знамениям и так далее, потому что, ну, это, знаете, вот есть такой распространенный когнитивный, как называется, какая-то дисфункция у человека, называется она систематическая ошибка выжившего, да, вот, это когда, ну, вот, вера в то, что дельфины спасают человека. Мы в это mm-hmm. верим только потому, что есть люди, которые дельфины как бы спасли. Но у нас нет свидетельств людей, которые дельфины утопили. Может быть, их больше в 20 раз. Мы просто об этом не узнаем никогда. И, соответственно, происходит вот то, что происходит со всеми вот этими позитивными советами, да, о том, как там устроить свою жизнь, как там заработать деньги, когда человек, у которого это получилось, рассказывает людям о том, как у него получилось.
Не поверишь, я такое количество слышал советов о гадании на Гедеоновой шкуре в церкви, да, что просто ты даже сидишь и думаешь, ну, как бы, ну, казалось бы, да, вроде бы во времена, ну, живем, да, Духа Святого, который обитает, да, в нас, да, живет в нас. Чего бы казалось, да?
Жребий там давайте кинем, еще что-нибудь.
Ну да, да. Вот, то есть, вот, это все... Урим-тумим придумаем какой-нибудь, да, в конце концов.
Да. Мне кажется, это отчасти рождается именно из страха человека принимать некие решения, mm-hmm. брать на себя ответственность. И, может быть, с этим связано как раз то, что у нас такой вот... Ну, люди сейчас все сетуют, что как бы церковь стала такой женоподобной, менее мужественной. Может быть, с этим это связано, да, что mm-hmm. как бы главная мужская функция принятия на себя решения и ответственности.
И несение ответственности.
Люди перестали, да, на себя принимать, перестали к ней серьезно относиться. И все ведут себя как иждивенцы. То есть, вот, опять, еще раз, просить у Бога нормально. Бога открывайте не просто даже ваше прошение, ваше желание. А я вообще вот об этом даже там ни минуты не сомневаюсь, не задумываюсь, не об этом речь. Но mm-hmm. вот иждивенец – человек именно, который хочет, чтобы за него буквально там вот, не знаю, там, ему под нос там еду ставили, а там пеленки загаженные выносили. И вот его постоянно обслуживали до конца жизни, а он там пальцем не шевелил. Такая идеальная картинка, когда вот Бог тебе все сделал, там, все вымыслил, все проложил, все сделал. Писание посмотрите, там люди, которые живут в Библии, которые, ну, вот, сомнений в их вере вообще никаких нет, там тот же Павел, он признает в своих ошибках, признает в своих страхах, в своих немощах, в грехах, которые он совершает, в греховных мыслях, которые у него есть. Нормально, мы все...
Ну да, здесь, например, автор послания евреям дает четкие ориентиры в 11 главе, да, он специально приводит во второй части главы о вере, да, примеры тех, кто чудом спасались, а потом примеры тех, которые погибали, и тех, кого целый мир не был достоин, да, чтобы они не без нас достигли совершенства. То есть, как бы, главенство веры в этом, собственно, автор послания евреям
в порядке, имеет в виду. Самореклама. У нас есть своя программа «Аргумент» по вторникам в 7 часов на YouTube, она выходит на канале Центра публичных исследований. У нас там была серия программ «Треснутая икона Ветхого Завета», где мы с пастором Александром Шмидтом говорили про героев Ветхого Завета, вот тех самых, которые герои веры, и рассказывали о том, как они косячили, о том, как Бог исправлял их ошибки. То есть Библия – это не книга о том, как совершенные люди творят волю Божию, а Бог сверху смотрит и улыбается. Это книга о том, как Бог берет несовершенных людей, которые косячат постоянно, и он их, как вот такая, знаете, вот волна цунами, он их подхватывает и творит свою волю настолько удивительным образом, что несовершенства человеческие не могут ему помешать. Да. И мы должны ощущать себя именно вот частью этого процесса, понимая, что в рамках вот нашей конкретной узкой жизни мы при этом косячить можем очень здорово. И, в принципе, Павел же пишет, да, каждый смотри, как строит. На этом основании ты можешь построить из... извиняюсь, навоза и палок, и это сгорит, в конце концов. Такая возможность есть, мы обязаны ее учитывать. Mm-hmm. Если есть какой-то беспроигрышный способ прожить свою жизнь 100% правильно, зачем Павел вообще об этом пишет? Дал бы рецепт.
Сергей Филипенков написал, есть ли ад и рай?
Есть.
Да, это очень простой ответ.
Есть. Единственное, что когда мы говорим об аде и рае, важно понимать, что именно мы вкладываем в эти понятия. Если мы имеем в виду вечное понятие, вечное отлучение от Бога, вечное наказание и вечное пребывание в Боге, да, они есть. Вот. Если мы имеем в виду там, обитание на облаках с деревьями и с арфами, сомневаюсь, что это будет именно так выглядеть. Или там ад со сковородками, сомневаюсь, что он будет выглядеть так. То есть, есть библейские понятия ад и рай. И, кстати, их не только такие. Есть еще понятие гиена, есть понятие пшел, их довольно много. У каждого понятия есть свое конкретное содержание. Вот важное понятие. Кстати, слово рай означает сад. Да, вот был сад в начале, который Бог насадил. Есть сад, в котором вот находится город, в котором обитают праведники, который мы видим в конце Писания. Поэтому
важно понять... Да. Подводим итоги. Я хочу прочитать послание к Ефесянам, отрывок из 5 главы, из 10 стиха. «Испытывайте, что богоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть. Посему сказано, встань спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». Давай вот буквально коротко, скажем, резюме наших советов. Что от нас хочет Бог и с чего лучше начать, как на это реагировать?
Резюме – искать Бога надо там, где Он есть, в слове и таинствах. Поэтому обращайтесь к Ним, как к светильнику, сияющему в темном месте, как говорит нам апостол Павел, доколе не взойдет звезда в сердцах ваших. Образный язык, но очень, мне кажется, понятно. Вот. Да, там и... Господь говорит, Он достоверно, надежно и без сомнений.
Поэтому обратитесь к Священному Писанию, и оно будет, ну вот, в данном случае, на начальном точном этапе духовной жизни, и не на начальном этапе, абсолютно, абсолютно достаточно для того, чтобы понять, что хочет от вас Бог в вашей жизни. Сегодня был со мной пастор церкви Дмитрий Розет. Мы говорили на сложную тему «Как понять Бога». Каждую пятницу в 12:00 в передаче программы «Б» мы говорим о самых важных вопросах человеческой жизни, о том, как Бог и Библия помогают нам их решать. До свидания.
С Богом.